прислушался к стуку подъезжавшей кареты. Не раздеваясь, в салопе, шляпе и вуале, запыхавшаяся, испуганная, вбежала в подземную келью графиня Анна. Лицо плоское, круглое, красное, веснущатое, как у деревенской девушки. Росту большого, гренадер в юбке, лет под 40, а умом ребенок. «Мозги птичьи», — говаривал Фотий. Но в глазах, чистых, как вода ключевая, сквозь глупость ума, ум сердца светился. Готовилась к тайному постригу. Носила в лосиницу под шелковым фрейлинским платьем. Всю жизнь замаливала грех отца, графа Алексея Орлова, злодеяние Ропшинское, убийство Петра Третьего. Ходили слухи о блудном сожительстве Фотия с Анной, но это была клевета. Я, в мире пребывая, ни единожды не коснулся плоти женской, не познал сласти, — говорил Фотий. Чадо мое, о Господе есть девица непорочная во всецелости. Сам Господь мне ее в невесты нескверные дал. Не моя вина, батюшка, — залепетала Анна бестолково и растерянно, вбегая в келью. Княгиня Софья Сергеевна без чая отпустить не хотела, а патере Госнаре сказывала: «Ах, отец, отец, если бы вы знали, какие новости!» Княгиня Софья Мещерская, одна из духовных дочерей Фотия, большая сплетница, а патер Госнар, заезжий проповедник Антихриста, сатана-человек, по мнению Фотия, публично изрыгавший хулу на Богородицу. При помощи Магнитского и обер-полицмейстера Гладкова заговорщики выкрали из-под станка листы, печатавшиеся книги Госнера, и Фотий сочинял по ним донос, желая приплести это дело к делу Голицына. В другое время о новостях расспросил бы с жадностью, но теперь пропустил мимо ушей, очень сердился. Долго лежал, не открывая глаз, не двигаясь, точно покойник в гробу. Наконец посмотрел на Анну в упор и спросил: «Где пропадала? Подол трепала, чертова девка! На гульбище, небось?»
«Да».
Потупилась Анна краснея, лгать не умела. Один только разок прошлась. Весеннее гуляние в летнем саду, куда изредка езжала Анна тайком от Фотия, называл он сатанинским гульбищем. «Женишка не подцепила ли? Много их нынче там по весне-то, кобелей бесстыжих, военных да штатских, за вашей сестрой, сукую, задравших хвосты, бегает. Ну что вы, батюшка, у меня и в мыслях нет, сами знаете, знаю, что знаю. А ты бы хоть то рассудила, что уже не молода и красоты не имеешь плотской. То богатство токмо ради женихит подманивают, а денежки вытрясут и поминай, как звали». Поднял ногу из гроба, и с привычной ловкостью Анна стащила с нее смазной, подбитый гвоздями, мужичий сапог. «Ох, мозоли, мозолюшки! Ноют что-то, верно, к дождику!» — кряхтел он, подымая другую ногу. На светлых перчатках у Анны в торопях не успела их снять, от смазных голенищ остались пятна дегтя. «Думаешь, не знаю, девонька, что у тебя на уме?» — усмехнулся вдруг Фотий язвительно. — «Знаю, голубушка, все вижу насквозь. Вот, мол, какая особа, миллионщица! Орлова Чесменского дочь, графиня светлейшая, ручки изволит марать, а сапоги мужичьи поганые. А только мне на графство твое наплевать, и на миллионы тоже. 30 миллионов, 30 серебряников — цена крови. Знаешь, чья кровь? Грех отца знаешь? Ну, чего молчишь? Говори, знаешь?» «Знаю», — прошептала Анна бледнее и опуская голову. «А коли знаешь, кайся, отца духовного слушай. Аль отца по плоти возлюбила больше, чем отца духовного? послушание паче поста и молитвы. Вот скажу тебе, Анна, скажу, обругай отца, ты и обругать должна. Она отвернулась и молча горько заплакала. Готова была терпеть все, но чтобы он над памятью отца ее ругался, не могла вынести. Ну, чего нюня распустила, дура, любя, говорю. Простите, батюшка, — сказала она, припадая к руке его и уже забыв обиду. Бог простит. Ступай, завари-ка укропничку. Послышался стук в дверь. Кто там? Его сиятельство князь Александр Николаевич Голицын, — доложил келейник. Анна заторопилась, хотела бежать навстречу гостю. — Стой, куда? — удержал ее Фотий. — Ничего подождет, невелика птица. Давай сапоги. Надел их опять с помощью Анны, встал из гроба, подошел к аналою, зажег свечу, положил Евангелие, поставил чашу с дарами, взял в руки крест, делая все нарочно медленно, наконец велел позвать Голицына. Анна побежала за ним. Входит князь, и образом, яко зверь, рысь является, — рассказывал впоследствии Фотий. Благословите, отче! В богохульной и нечестивой книжице таинство креста именуемой под твоим надзором, княже, опубликовано. Духовенство есть дверь. А понеже и аз грешный из числа оного есмь, то благословить тебя не хочу, да тебе и не надобно. Ну что ж, — сразу вспыхнул Голицын, — пожалуй, и лучше так. Война так война. Довольно хитростей, довольно лжи. Ну какая ложь, какая война? О чем говоришь, князь? Не разумею. Не разумеете? Ну так я вам скажу, извольте. Я знаю все, отец Фотий. Знаю, как с негодяем Аракчеевым вступили вы в союз, как государю на меня клевещете, одной рукой обнимаете, а другой точите нож. Предаете лобзанием Иудиным, говорите «Христос посреди нас», а посреди нас дьявол, отец лжи, листы печатные из-под станка выкрали. Да ведь это мошенничество! Как вам не стыдно, отец? Погодите уже, обо всем доложу государю. Посмотрим, кто кого. Фотий молчал. Оба хитрые, хищные, стояли они друг против друга, два маленьких зверька, готовые сцепиться в смертном бое, рысь и хорек. — Убойся Бога, князь! — заговорил, наконец, Фотий. — За что на меня злобствуешь? От личности твоей я чист, зла на тебя не имею, Господь с тобой. Не лгите, хоть теперь-то не лгите, во второй раз не обманете. Дурак я вам дался, что ли? Говорите лучше прямо, что вам от меня нужно. Покайся, останови книги богопротивные, в коих сеется разврат и революция, — начал было Фотий.